Да он дальше своей нерехты и не бывал. Нет уж, вы подержите его пока у себя. А на обратном пути мы его и в самом деле в Москву захватим. Полкан сдается.
Ну что ж, тогда ладно в таком случае. Ну а если кто-то из мятежников на пути встретится? Я не говорю про организованные очаги, но... Тут-то мы распад по-своему помним, а они там по-своему, небось.
Государь настроен примирительно. Мы везем бунтовщикам, если вдруг встретим одного или двоих, высочайшее прощение, Сергей Петрович. Оружие приказано применять только в случае вражеского нападения. У вас больше ничего срочного ко мне, а то я еще не собран. Больше этот разговор откладывать нельзя. Из окон пищеблока, полкан знает это наверняка, на него сейчас смотрит одним глазом Лев Сергеевич. Следит.
Ну вот еще насчет тушеночки осталось прояснить.
Что еще за тушеночка?
Ну как же, у вас ведь есть с собой, верно? Я видел на дрезинах мясные консервы.
Атаман Кригов вздергивает брови. Допустим.
Разве это не для нас предназначается?
А с чего вы взяли? Это провиант, выданный нашей экспедиции в дорогу. Голос Кригова холодает. Уходит из него свойскость, образовавшаяся было после совместного ужина.
Полкан тоже собирается, перестает умильничать. А дело в том, Александр Евгеньевич, что нам Москва уже на 2 месяца задерживает довольствие. Ни мясо, ни круп.
Ну а я тут при чем? Был бы мне дан приказ доставить вам провизию, я бы доставил. А у меня приказ разведать обстановку в Костромской области и вернуть эту самую область в родную гавань. У меня, господин полковник, 30 человек в подчинении. Мне их надо кормить. А на подножном корму мы далеко не уедем.
Полкан начинает кипятиться. Подножный корм — это еще ничего. У нас-то тут ничего и не растет из-за этой гребаной реки и дождей. Мы-то таким макаром скоро голый хер без соли жрать будем. Что нам, у китайцев собачатину закупать, что ли? Да было бы еще хоть на что.
Кригов глядит на него сурово. Глаза стали стальными. Господин полковник, я с вами сейчас как должностное лицо с должностным лицом, как офицер с офицером. Наше задание имеет чрезвычайную важность. Вы же понимаете это. Впервые за столько лет после распада империя накопила достаточно сил, чтобы потребовать у мятежников обратно отнятые ими у нас земли. Наши исконные земли. И ваш долг, долг, слышите, как любого солдата Московской империи, всячески нам в этом содействовать. Да я понимаю это, но у меня повар гарнизонный, сущий черт. Он с меня живого не слезет. 3-й месяц пытает меня, что с поставками продуктов из Москвы. У нас ведь запасы на исходе. Говорит, служим в Москве, служим. Они забыли про нас. Вы бы нам, может быть, хоть символически.
Не могу. Все, что могу сказать вам, надо немного потерпеть. Такие экспедиции, как наша, будут рассылаться сейчас во все концы нашей бывшей и будущей родины. А повара я бы на вашем месте вздернул.
Тон у атамана самый что ни на есть дружеский и доверительный. Полкан не верит своим ушам.
То есть?
И голос атамана тут же меняется обратно, звенящий от злости. А вот так вот. Вздернули бы его за то, что он вас к мятежу толкает. И другим будет урок. Повар. Невелика потеря, повар. Готовить любая баба сможет. А в гарнизоне, да еще на самой границе, такие разговоры, хорошим, не кончатся.
Кригов ждет ответа. Ну уж, вздернуть. У нас тут всего-то человек живет. 103, если младенцев не считая. Если так вздергивать...
Полкан мотает своей тяжелой башкой, лицо его багровеет. Кригов пожимает плечами.
Ну, глядите, дело ваше на данном этапе. Да уж, у каждого свой пост, так сказать, Александр Евгеньевич. У кого пост, а кому в поход. Пойду.
Часть 8. Толком Егор уснуть не мог. Несмотря на бессонную ночь, проворочился еще и все утро. Маячили мертвяки перед глазами. Раскинулись на мосту из этого мира в тот и лежали. Этот огромный голый, женщина с сумочкой, девочка в куртке. От кого они бежали? Что там, с той стороны? Что оказалось страшнее, чем задохнуться ядовитыми испарениями от реки? Чем бросить своих детей? Надо было встать, дойти до полкана и все ему рассказать. Надо было предупредить казаков. Пускай отменят свой поход. Или пускай хоть отложат его. Вышлют пока что вперед разведку. Если разведка уж пропадет, тогда пусть сами решают. Надо было. Егор вставал, подходил к окну, смотрел на собирающихся у дрезин казаков, потом возвращался в койку, заворачивался в одеяло и закрывал глаза. Нет. Он хотел, чтобы все они со своим атаманом во главе построились ровненько, завели свои дрезины и по очереди въехали на проклятый мост. Окунулись в зеленый туман, и чтобы никогда уже с той стороны на эту не вернулись. Пускай сами разбираются, что там творится. Они же, бляха, герои. Погоны, сука, фуражки, пулеметы. Валяйте он, завоевывайте. Вот он, идиот. Притащил ей этот гребаный айфон. Думал, впечатлить ее. А в этот самый момент, когда Егорка с айфоном в припрыжку несся домой, атаман уже жарил ее вовсю. Это ей неплохо. Это ей хорошо. Нет, пускай едут. Не Егору их останавливать. Он снова вскакивает с постели. Ладони мокрые, подмышки мокрые. Подходит к окну снова. Смотрит на казаков. И такие уж они и дядьки. Лет по 25, самый большой 30. Курят, смеются. Но в конце концов, не слепые же они. Да сами они увидят, что Егор увидел. Им, между прочим, нужно будет эти трупы с рельсов растаскивать, чтобы проехать. Точно. Так что ему и не надо ничего говорить. Сами разберутся. Отлегло. Сейчас с фанфарами отъедут, а через час вернутся обратно, как миленькие, с мокрыми портками. И этот атаман уже, глядишь, не такой румяный будет. Проблюется там на мосту как следует. Вот тогда и поглядим на него, какой он бравый. Егор распахивает окно пошире и усаживается на подоконник. Будет махать им. Жалко, полкан так отцовскую гитару и не вернул. Можно было бы прощение славянки зафигачить. Выходит из своего корпуса атаман. При полном параде. Сапоги начищены, фуражка посажена ровно.
Взвод! Страсть!
Казаки мигом выстраиваются шеренгой. Становятся из разных одинаковыми. Трудно не залюбоваться. Хочется зачем-то тоже к ним, в строй. Ничего, поглядим. Жители поста тоже бросают свои скучные дела. Собираются на проводы. Отцы держат на закорках мальчишек, атаман смотрит на них и подмигивает. Егор ищет глазами Мишель. Выйдет провожать хахаля или нет? Вышла. Стоит у подъезда. Глаз не сводит с этого своего. Дура. К Кригову подходит полкан. Отдает честь, но как-то без страсти.
Ну, удачи.
Погодите, Сергей Петрович. С вашего позволения. Хотели бы перед отправлением и спросить благословения у отца Даниила.
Это зачем?
Полкан морщит лоб. И тут на тебе. Казачий Исаул с почтением ведет от лазарета глухого бомжа с моста. Глухой хоть и выглядит изможденно, но переступает сам. Опирается на какую-то палку. Одет в те же обноски, в которые его на торжественный ужин наряжали. Атаман делает к нему шаг, снимает фуражку, опускается на колено, берет худющую исцарапанную руку и прикладывается к ней губами. «Благослови на дело, отец!» Как православный православных, как русский человек, русских людей, прошу, благослови. Все казаки в строю тоже обнажают головы. Ветер ерошит им волосы. Глухой сначала смотрит на атамана, как будто непонимающе, потом кивает, берет в руки крест.
«Именем Отца и Сына и Святого Духа!»
Он крестит атамана, потом идет нетвердо вдоль всего ряда, и гундосым голосом человека, который себя не может услышать, выговаривает это. На лице его странное выражение — решимость и отрешенность. Не такого, наверное, ждут от него сейчас казаки, которым ехать отсюда за мост, которые не знают еще, с чем они там сейчас встретятся. Егор опять подмывает слезть с подоконника и все им рассказать. Предупредить. И вдруг он соображает, а ведь этот самый отец Даниил знает про то, что ждет экспедицию за мостом, не в пример больше, чем Егор. Трупы на мосту он наверняка видел. А может быть... У Егора на загривке подшерсток поднимается. А может быть, он видел, как все эти люди умирали. И знает, от чего они бежали.
«Именем Отца и Сына и Святого Духа!»
Идет себе, бубнит и ничем не выдаст себя. Сердце у Егора ускоряется. Что-то тут не то, не то творится, нехорошее. Глухой осеняет последнего в строю крестным знамением, но не отходит от людей. Атаман, который собирался уже командовать погрузку, с почтением ждет. Отец Даниил, глядя в землю, говорит: «Знайте, что праведные спасутся, а грешным туда и дорога. Несите крест впереди себя, молитесь денно и нощно. Молитесь священномученику Киприану, дабы оборонил вас от бесов. Молитесь своими словами, которые от сердца идут. Святой Киприане услышит вас, как меня услышал. Все, езжайте, помилуй нас всех Господь, коли не оставил он еще наш мир». Казаки от такого благословения пытаются отшутиться, но потихоньку. Надевают фуражки, начинают рассаживаться под резином. Раскашливаются моторы, закуривается вкусный сизый дымок. Еще не поздно соскочить с подоконника. Мишель делает шаг к атаману, тот шлет ей воздушный поцелуй, не таясь. Караульные на воротах тянут створы в разные стороны, и дрезины трогаются с места. Но тут вылетает на их пути высокая худая фигура, раскидывает руки и перегораживает казакам дорогу. «Нет, не поедете! Не пущу! Не пущу!» «Мать!»